Сегодня лекция отца Бориса, нашего батюшки. Дай Бог ему здоровья с матушкой. И нам всем тоже. Вот. А лекция по книге, ветхозаветной книге «Есфирь» по имени женщины, иудейки, которая явила доблестный подвиг для своего народа, хотя ей, в общем-то, угрожала смерть. Да? Но она решилась вот ради всего народа пойти на отважный поступок, что нам, даже мужчинам, иногда не под силу сделать. То есть смысл такой, что тема лекции о доблести женщин и даже тех, которые жили еще в ветхозаветные времена, но и как раз о тех, которые живут сегодня, то есть о вас тоже. Значит, плен вавилонский, по объяснению пророков и по сознанию самого иудейского народа, был прямым наказанием Божьим за все те беззакония и идолопоклонство, которым бесстыдно предавался избранный народ, послужил для него весьма важным уроком, заставившим его глубоко призадуматься над своей судьбой. То есть вот видим, что сам народ осознавал, что пленение, порабощение, и при этом же, когда захватывали народ, ведь погибали люди, то есть мы видим, что сейчас происходит в мире, в различных странах, и в Украине в том числе, да, происходят весьма похожие события на самом деле. Но пока еще, наверное, народ вот в глубине сердца не осознал, почему это происходит с нами, со всеми, вообще с народом. Поэтому мы можем легко проводить, можно сказать, параллель даже между теми событиями и событиями даже сегодняшних дней. После периода славного могущества народ израильский вдруг оказался опять, как некогда в Египте, жалкой толпой рабов, отведенных в плен, где могла погибнуть и сама память о народе. Это страшное испытание опять невольно пробудило в нем сознание того, что сила его, как избранного народа, заключается именно в избравшем его Боге и в строгом соблюдении завета, который он заключил с ним. И вот в израильском народе начинается религиозно-нравственное возрождение. В нем крепнет вера, зажигается пламенный патриотизм, заставлявший его плакать при одном воспоминании о Сионе с его величественным, но теперь уже разрушенным храмом. Для плененных народов в Вавилоне отводились особые кварталы, где они и поселялись. Особый квартал был отведен для иудеев, хотя большая часть их была расселена и по другим городам царства. Состояние иудеев в вавилонском плену было несколько похожим на состояние их предков в Египте. Простая масса народа употреблялась на полевые и другие тяжелые работы. Их заставляли рыть и исправлять многочисленные каналы, строить укрепления и исполнять черную работу при возведении тех многочисленных построек, которыми Навуходоносор украшал свою гордую столицу. На все эти работы, однако же, не были особенно обременительны и не имели характера каторжного или рабского труда, как это было в Египте. То есть в Египте плен был намного тяжелее. Состояние плена было намного труднее, тяжелее, невыносимее. Но и тогда, если вспомним, после такого плена, когда Моисей по повелению Божию вывел народ, вспомним, какой был ропот, зачем же мы оттуда ушли. Да? То есть бывает похоже с нами, когда особенно начинаем, может быть, к вере тянуться, к Богу, да, потом бывает у многих людей: ой, а зачем, лучше бы я жил или жила так же, как и было все, да? А вот сейчас вот скорби какие-то вдруг начались там и так дальше. Вавилонское правительство относилось к пленникам с некоторым человеколюбием и представляло им полную свободу во внутренней жизни, так что они управлялись своими собственными старейшинами, строили себе дома, разводили виноградники, вообще, кроме некоторых исключительных случаев, пользовались свободою религиозной совести. Кроме некоторых исключительных случаев, да? То есть, когда были принуждаемы участвовать в различных даже жертвоприношениях в честь там, ну, всяких празднований, будем говорить так, государственных, да? Как у нас есть государственный праздник, лига, то есть языческий праздник, который утвержден законом страны, да? то есть законом государства. И, к сожалению, наблюдаем, что христиане именно и православные почему-то отмечают этот праздник. Многие из них, кроме земледелия, начали заниматься торговлей и настолько обжились, что забыли даже о своей родной земле. Ну, то есть, так было вот неплохо и хорошо, комфортно. Огородик есть, да? Все хорошо. То есть, есть свое счастье, да? Ну, такое частное. Вот. Такое же явление наблюдается и сейчас. Доводилось встречать среди даже русских потомков эмигрантов, проживавших во Франции и Италии, которые говорили, что ездили в Россию не как на родину, а полюбоваться экзотикой. То есть они как бы свои корни уже отрубили. То есть так им хорошо, вот там прижились так уже, да, в эмиграции, что на родину смотрят как на некое что-то такое, ну, экзотическое. Да? Но для большинства народа память об Иерусалиме оставалась священной. Заканчивая свои дневные работы где-нибудь на каналах и сидя при этих реках вавилонских, пленники плакали при одном воспоминании о Сионе. Под тяжестью постигшего их испытаний и вдали обетованной земли и ее разрушенной святыни у иудеев сильнее, чем когда-либо, пробуждалось раскаяние в своих прежних согрешениях, и вследствие этого укреплялась привязанность к истинной религии, которая при отсутствии храма проявлялась в домашней молитве и частных собраниях для молитвы, и священных песнопений. То есть видим, да, что если мы не можем быть в храме по каким-то действительно объективным обстоятельствам, мы болеем или какие-то обязанности, которые невозможно отложить, переложить, да, там, ухаживание за больным человеком, к примеру, да, нет возможности там прийти, допустим, действительно, то мы можем и должны сделать это в своей домашней, как говорится, в своей келье, да, то есть дома у себя можем и должны воздавать честь и славу Богу. Во второе воскресенье подготовки к Великому посту и в два последующих воскресенья, вплоть до начала Великого поста, церковь назначает петь Псалом 136, который так и называется «На реках Вавилонских». Этот псалом – яркий исторический рассказ об одном из моментов жизни древних евреев. Церковь рассказывает эту историю в период подготовки к Великому посту не просто как урок древней истории. Вавилон был могущественным и развитым городом, в котором было все лучшее, что мог предложить древний мир. С точки зрения многих народов, жить в Вавилоне было привилегией. Но из Библии мы знаем, что причиной этого могущества и развитости вавилонской цивилизации было постоянное противодействие Богу истинному. Именно поэтому в Библии Вавилон символизирует чрезмерную и избыточную привязанность к мирским благам, которая удаляет нас от Бога. То есть привязанность, излишняя привязанность, чрезмерная привязанность, которая развивается в нас часто, да, постоянно, можно сказать, развивается, вот к мирскому, мирским благам, это нас удаляет на самом деле от Бога. И мы этого, по сути, даже и не замечаем часто. Большинство современных людей оказывается как бы в вавилонском плену, порабощенные материальными достижениями цивилизации. Нас же, христиан, Спаситель Господь освободил из этого вавилонского пленения. Мы уподобляемся древним иудеям, вернувшимся на развалины родного города, который им только предстоит отстроить в течение долгих лет тяжелого труда. Также и нам предстоит кропотливая работа по восстановлению Иерусалима и храма наших душ и тел, разрушенных некогда грехом. То есть вот почему нам так трудно, как мы говорим, да? Трудно дается нам исправление, трудно нам превозмогать грехи, но нужно и необходимо и спасительно. Вот поэтому нам не должно опускать руки, когда мы видим некие трудности в этом, да? А мы наверняка все сталкиваемся с этим. Если кому-то думается, что дается легко спасение, на самом деле это не так. Это неверно. Неверное наше представление, может быть, чисто со стороны, когда мы смотрим на человека, и нам кажется, вот он как-то преуспевает вроде бы духовно, да? И нам кажется, что это у него легко происходит. Ну, либо человек может пребывать в прелести, или нам, когда кажется о себе самих, что нам что-то легко далось, значит, что-то это не совсем увязывается с истинной духовной жизнью. Потому что все у нас дается большим-большим трудом. Один из важных уроков псалма в том, что нельзя молиться, то есть воспеть песнь Господню, находясь на земле чуждой, то есть на земле чужой, то есть будучи поглощенным привязанностями к благам цивилизации. Вот. То есть мы удивляемся, ну почему там наши близкие даже взять, или почему там просто люди, вот, как говорится, живущие там рядом где-то с нами, где-то, которых мы видим, или просто мы думаем о тех людях, которые еще не ходят в храм. Ну почему они в храм не приходят? Странные. Чего они на службу не идут в воскресный день? Да потому что они не могут воспевать песнь Богу пока еще, живя на чужой земле. Находясь не на земле Божьей, да, вот, ну, образно возьмем, приходя в храм, мы с вами приходим как раз в Иерусалим, можно сказать, небесный, да? А они остаются вне его. И они никак не могут, им невдомек, что нужно туда идти, и это раз. А второе, они, естественно, в таком состоянии не могут воспевать Богу. У них нету к этому никаких позывов и стремлений, что называется. Именно поэтому пост, как воздержание, настолько тесно связан с молитвой. Еще один важный урок заключен в последней строке псалма. «Дыши, Вавилоне, окаянная, блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздал еси нам, блажен, иже имет, и разбиет младенцы твоя о камень». Она является как бы итогом всему. То есть вот эта строка, она является как бы итогом всему. В своем буквальном историческом смысле эта строка ужасна и жестока. То есть блажен тот, кто разобьет твоих младенцев о камень. Ну, естественно, жестокое какое-то выражение, правда ведь? Но она описывает варварские методы ведения войны тех времен, которые практиковались в древнем мире. К сожалению, сейчас такое можем наблюдать. Но для нас, христиан, важен духовный смысл этой строки. То есть здесь имеется в виду еще и духовный смысл. С грехом надо бороться в самом зародыше. То есть младенец, разбитый о камень, это грех в самом начале. Когда он проявляется еще только в помыслах и подспудных желаниях. То есть еще раз, пока грех только у нас где-то зарождается в мысли или уже там проявляется более отчетливо, он еще все равно, грех еще это как младенец в мыслях, пока он в мыслях, да? Пока он только начинается. Вот тогда его нужно разбить о камень. А камень какой теперь? А какой же камень надо разбить? Что, в буквальном смысле взять камень и бить? Именно они, эти мысли и желания подспудные, они являются младенцами, дышери вавилонской. Поэтому счастлив тот, говорит псалом, кто сможет поймать их в себе и разбить о камень, то есть покаяться в них, прежде чем помыслы младенцы разгорятся и возрастут до уровня греховных поступков и страстей. А камень этот есть Святая Церковь и Господь наш Иисус Христос. Понятно, да? Государства, насильно сплоченные из различных народов, держались лишь до тех пор, пока сильна была рука царя-завоевателя, и распадались при первом ослаблении правителя или первом толчке извне. После смерти Навуходоносора, при слабых преемниках его, началось внутри государства брожение разноплеменных народов. Это, в свою очередь, привлекло внешних завоевателей. Таким завоевателем выступил Кир, основатель могущественной персидской монархии. То есть было Вавилонское царство, потом его сменило персидско-медийское царство, да? О чем было показано пророку Даниилу, кстати говоря, в пророчестве, что будут меняться царства, да? Кир не надеялся взять города приступом, употребил хитрость. Смотрите, как вот и в военных действиях, как тоже хитрили раньше, как приходили мысли людям в голову. Он отвел воду Евфрата, реки, в особый канал, по освободившемуся от воды руслу, беспрепятственно проник в город, жители которого беспечно спали или веселились, и овладел Вавилоном. Понятно? То есть внезапно, как вор, пришел в ночи, о чем Господь говорит. Внезапно. Вот это, кстати говоря, очень важно нам осознавать, хотя эта мысль от нас всегда ускользает. Мы вот читаем Евангелие, говорим об этом, да, или слышим об этом, но все равно враг у нас похищает это осознание вот этой реальности, что действительно Господь нашу жизнь может внезапно изъять. Нас, вернее, изъять из временной жизни, да? Настолько внезапно, что вот действительно вот так вот, раз и все, да? Миг просто, раз и все. Но еще что здесь интересно, что это совершилось, вот еще раз, о чем говорилось здесь, что они проникли в город, жители которого беспечно спали, ну, спали, это понятно, да, беспечно, или веселились. Понятно, да? Одни люди спят, другие веселятся, да, ночью. Так это произошло, когда Валтасар, царь, погиб во время ночного смятения, и вавилонская монархия пала. А Валтасар, вспомним, когда это было, я сейчас напомню вам, да, чуть-чуть, был пир, Валтасар устраивал пир. Тогда пиршество устраивали цари до полугода, представляете, полгода шел пир, изо дня в день. И вдруг на стене появляется рука и делает надписание. Помните? И Валтасар в ужасе, ну, сказать по-нашему, он в буквальном смысле наложил штаны от страха. Так прямо в Священном Писании говорится, да? То есть он пришел, он испугался. Ну как, представляете, из стены рука появляется, вдруг кисть руки и пишет. Это с ума сойти можно, да, просто увидишь это. Ну так, если сказать, да? И он вдруг, что это, как это? Придворных, тебе ничего не могут сказать, ничего не могут перевести, не могут объяснить, что это за написание. А надпись какая появилась? Твои дела взвешены, и ты найден очень легким. Представляете? Представляете, такой ужас нам услышать, пред Богом предстать, Господь скажет, ты взвешен, и ты найден очень легким. Представляете, да? Ну вот, так в эту же ночь нашли пророка Даниила, позвали его, объясни, что это. Он говорит, что скоро тебя постигнет смерть, и на тебе твое царство закончится. Все. И в эту же ночь, то есть вот это вот, когда он ему сказал, в эту же ночь это все произошло. Представляете? Вот так. Значит, далее. Артаксеркс по прозвищу Долгорукий вступил на трон после того, как его отец Ксеркс I и старший брат Дарий погибли во время мятежа. В ходе тяжелой борьбы Артаксерксу удалось разбить восставшие войска и восстановить порядок. Артаксеркс, царь персидский, царствовал над 127 областями от Индии до Эфиопии. Представляете? Над 127 областями. От Индии до Эфиопии. Это огромная территория. В третий год своего царствования царь Артаксеркс сделал пир для всех князей своих и для служащих при нем, для главных начальников войска персидского и медийского и для правителей областей своих, показывая великое богатство царства своего и отличный блеск величия своего в течение 180 дней. Вот, полгода показывал все это. Полгода пир шел. Представляете? Изо дня в день. В течение 180 дней. По окончании этих дней сделал царь для народа своего, находившегося в престольном городе Сузах, от большого до малого пир семидневный на садовом дворе дома царского. Напитки подаваемые были в золотых сосудах и сосудах разнообразных, ценою в 30 тысяч талантов. То есть сосуды сами, одни сосуды стоили сумасшедших денег. Значит, питье шло чинно, никто не принуждал. Смотрите как, не принуждали там, пей вот каждую рюмку, или каждый там бокал или кубок. То есть никого не принуждали, потому что царь дал такое приказание всем управляющим в доме его, чтобы делали по воле каждого. Хочет – пьет, не хочет – не пьет. Значит, в истории православной церкви мы читаем первый пример нравственного возрождения под влиянием христианской веры представляет нам князь Владимир. Из-за удалого вождя дружины, чуждого земле, каким был и он, и все прежние князья, он стал первым земским князем, распорядителем, который думал с дружиной, епископами и старцами о строе земляном, который и воевал уже не из одной беззаветной богатырской удали, а для защиты своей страны, стал красным солнышком для народа. Его широкая натура, которая вела его прежде к излишествам языческого разгула, теперь проявлялась в необыкновенном благодушии, ласковости, о которых говорят и летопись, и старые былины. Это был ласковый князь, у которого весьма был радушный прием, добрый кормилец нищих, покровитель слабых. Бедняк смело шел на его княжеский двор и брал кушанье, питье и деньги. «Этого мало. Дряхлые и больные, — сказал князь, — не могут доходить до моего двора, и велел всякие припасы развозить для них по городу. В праздники он ставил трапезы себе с дружиной, духовенству и нищим. В своем церковном уставе он тоже позаботился о богадельнях и больницах. 15 июля 1015 года умер добрый князь, и плакали по нем все знатные и убогие. Мощи его положены были в десятинной церкви. А теперь, как видим, Артаксеркс, царь персидский, кормил и поил из тщеславия, дабы показать, что он несметно богат. То есть он хвастался не только перед знатными, но вообще перед всеми. Вот показать, я вот царь, вот смотрите, кушайте, я вас угощаю, да? То есть не из-за страданий, из сочувствия он их угощал, да, а из-за того, что он хотел показать, какой он богат даже им, людям, которым это вообще не до этого как бы было, да? Святой князь Владимир кормил и поил из милосердия Христа ради. То есть, как принято сейчас говорить, совершал социальное служение, как бы мы сказали, да? К сожалению, в наше время многие богатые помогают из чувства тщеславия, чтобы в кругу таких же людей можно было похвалиться. Таких благодетелей хватает на оказание помощи только, как правило, на один, максимум на два раза. После того, как они удовлетворили свое тщеславие, скупость вновь овладевает сердцем, потому как она отходила от сердца только для того, чтобы уступить место тщеславию. То есть один грех отходит для того, чтобы уступить место другому, да? Бросает пить, курить, наркоманить, а ходит в секту. Все равно погибель, да? Далее начинается раздражение и ненависть по отношению к тем, кто обращается за помощью. То есть далее начинается. Сначала, когда вот тщеславие подогревало, когда оно обитало в душе человека, он это делал, вот подавал. Ну, нате, нате вам, да, там, вот, пожалуйста, да. Все, тщеславие отступило, сразу приступила уже скупость, жадность обуяла, и все, не подходи. Уже раздражение, ненависть по отношению к людям, к этим же, да, вот в чем дело. Это касается не только, кстати, богатых людей, но и людей не очень состоятельных, а по сути нас с вами. Можно заглянуть в себя, если без прикрас, заглянуть в себя и на себя посмотреть, то мы наверняка можем это увидеть. То есть понаблюдаем за собой. Далее. И царица Астинь, супруга Артаксеркса, сделала также пир для женщин в царском доме царя Артаксеркса. В седьмой день, когда развеселилось сердце царя от вина, он сказал семи евнухам, чтобы они привели царицу Астинь пред лице царя в венце царском для того, чтобы показать народам и князьям красоту ее, потому что она была очень красива. То есть опять показать, то есть тщеславие, да? Понятно. Но царица Астинь не захотела прийти. То есть вот здесь можем видеть, как происходит непослушание мужу, даже если он царь. Не пожелала прийти, все. Он говорит, должна прийти, да, она говорит, а я не хочу. Да? Муж жене говорит, там, подай то-то и то-то, сам возьми, к примеру, да? Ну, имеется в виду, если это, конечно, не греховное что-либо подай, да? Вот. А то вот одна прихожанка у нас сетовала все время, говорит, батюшка, ничего не могу сделать, муж просит чекушку, ношу ему. Я говорю, а вы не носите. Говорит, не ношу, потом опять не могу удержаться, опять ношу. Да? То есть, где не надо проявить послушание было бы, а наоборот проявляется. Да? А вот где надо, не происходит. Вот сказал царь, приди царица пред лицом ее, она, а я не хочу. Разгневался царь сильно, и ярость его загорелась в нем. Ну, а, соответственно, в общем-то, нельзя гневаться и яриться, даже если ты и царь. Да? То есть, что с нами тоже часто происходит в быту, как мы говорим, да? Тоже что-то не по-нашему пошло, и тут же начинаем гневаться, а некоторые доходят, сразу в ярость приходят многие. Потом говорят, это у него такой характер горячий. То есть, грех настолько оседлает человека, что мы даже это приписываем характеру человека. Да? Ведь у него кровь горячая, да, там и так дальше. Ну, кровь у всех, когда нормальная, на 36,6. У всех одинаково практически, да? Когда не болеем. И сказал царь мудрецам, знающим прежние времена, ибо дела царя делались пред всеми знающими закон и права. То есть дела делались пред всеми. знающими закон и права. Ну, не пред всеми вообще, а именно кто знал, кто понимал толк и смысл, да, в законах. То есть мудрое поведение мы видим. Приближенными же к нему тогда были 7 князей персидских и медийских, которые могли видеть лице царя и сидели первыми в царстве. Как поступить по закону с царицей Астинь за то, что она не сделала по слову царя Артаксеркса, объявленному через евнухов? И сказал Мимухан пред лицем царя и князей: «Не пред царем одним виновна царица Астинь, а пред всеми князьями и пред всеми народами, которые по всем областям царя Артаксеркса, потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями своими и говорить: царь Артаксеркс велел привести царицу Астинь при лицо свое, а она не пошла». То есть, видите, говорит, а теперь, говорит, все узнают об этом и тоже могут так же поступать, да? То есть возьмут от нее дурной пример, да? Как две женщины говорят: а ты, говорит, своего слушаешь? Да я, говорит, его в голову не беру. Понимаете? То есть сразу же подала другой дурной пример, да? Там, может, хотела услышать: да, слушаю, ну, то есть укрепиться тоже, да, в своем послушании, может быть, да? Да. Царь Артаксеркс велел привести царицу Астинь при лице своей, она не пошла. Теперь княгини персидские и медийские, которые слышат, будут тоже говорить всем князьям царя, и пренебрежение и огорчение будет довольно. То есть, вот видите, да, которые услышат о поступке царицы, будут тоже говорить всем князьям царя, ну, то есть их жены будут говорить, да, и пренебрежение и огорчение будет довольно. Если благоугодно царю, пусть выйдет от него царское постановление и пишется в законы о том, что Астинь не будет входить при лице царя Артаксеркса, а царское достоинство ее царь передаст другой, которая лучше ее. Вот что называется, и приехали, да? То есть, все, развод, уходи, и все. К сожалению, по непослушанию часто происходит что? Раздоры в семье, и часто потом из-за этого развал семьи происходит. Вот что такое. Вот, братья и сестры, мы сейчас вот на этом остановимся, лекцию закончим, да, сегодня. Вторую часть в следующий раз, даст Бог нам осуществить.